Его как будто ждали. Беру интервью у Олега Никитина. Олег, ты студент второго курса Санкт-Петербургского христианского университета. Чему ты успел за это время научиться? Нравится ли тебе здесь? Нравится и очень. Хотя и трудновато, но каждый предмет словно жемчужина. А научился я здесь уже многому. Во-первых, я с каждым днем все ближе и ближе к Иисусу, потому что я все больше и больше узнаю о Нем и познаю Его через изучение Слова Божьего. Но это не все. Я уже свободно читаю Новый Завет на языке оригинала греческом и скоро освою и древнееврейский, чтобы читать на нем Ветхий Завет. Кроме того, я изучаю историю израильского народа и, конечно же, систематическое богословие, экзегетику, герменевтику, теологию Ветхого и Нового Завета. В результате Бог предстает передо мной еще в большей красоте. Какова, конечно, цель обучения для тебя? Чтобы быть, улыбается Олег, говоря словами Евангелия от Матфея, человеком книжным, наученным Царству Небесному, способным и других научить. Олег, почему ты решил уйти из органов милиции? Потому что я увидел, что хотя мы и занимаемся вроде бы благородным и полезным для общества трудом, боремся со злом, привлекаем виновных к ответственности, изолируем преступника от общества, стараемся перевоспитать его, вернуть к нормальной жизни, мы не спасаем и не переделываем души. Спасает Христос. Например, Сергей трижды сидел. Проку никакого. Выйдя в очередной раз из тюрьмы, он опять возвращался к грабежу и насилию. Но когда Христос коснулся его души, все, он стал другим человеком. Наглядный результат. А Володя Сиденко дважды сидел и вновь возвращался в тюрьму. Да если уж быть честным до конца, мы все его боялись. Он был не только опасным рецидивистом, но и ловким жуликом. Любого исследователя вокруг пальца обведет. А каким он пришел ко мне после своей встречи с Господом? Новым человеком. Действительно, так как написано, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, а теперь все новое. А тот человек, что говорил со мной в поезде, да я ведь только по наколкам на руке определил, что он бывший зэк. Не увидел бы его рук, никогда бы не подумал, что он в тюрьме сидел. Это я-то с моим опытом. Я видела, что Олег был взволнован, и не мешало ему высказывать то, что он заново переживал в ту минуту. Я перестал испытывать удовлетворение от своей работы, зато все большую радость испытывал, говоря людям, своим подопечным о Христе. Меня даже начальство стало упрекать. «Ты что, приходишь на работу, чтобы с преступниками о любви Божьей говорить?» А я не могу держаться, чтобы не поделиться этой радостью с кем-нибудь. За сердечной дружеской беседой не заметили, как уже стемнело, а Олегу еще надо приготовить несколько переводов к завтрашнему дню, да и вставать ему рано, и мы прощаемся. Преклоняем колени в молитве, и я ухожу в сумерки холодного зимнего вечера, размышляя о необыкновенной судьбе Олега Никитина, капитана милиции, следователя по особо важным делам. Поистине неисповедимы пути Господни. В небольшом украинском городке Павлограде до недавнего времени жил очень уверенный в себе 34-летний человек. Раскручивал запутанные уголовные дела, изобличал преступников, проводил сложнейшие экспертизы, сажал за решетку бандитов. Сначала расследовал разные дела, потом дела, связанные с организованной преступностью, приводил на скамью подсудимых целой группы уголовников. Окончил юридический факультет Днепропетровского университета. Работу свою любил, считал ее престижной для себя и полезной для общества. Кредо моей жизни тогда было. Все, чего я хочу достигнуть, я могу достигнуть собственными силами. То есть я уповал и надеялся целиком и полностью на себя, на свои знания, на свое умение, на свой опыт, ну и, конечно же, на свои служебные положения и свои связи. Но Бог уже начертал в его жизни свой собственный план, по которому ступенька за ступенькой, шаг за шагом, самоуверенный и надменный человек в милицейских погонах, медленно, но верно шел на сближение с Господом Иисусом Христом. Сценарий, по которому развивался этот план, можно разбить на несколько эпизодов. Начало. Весна. Капитан милиции Олег Никитин с женой и детьми едет в отпуск. Скорый поезд уносит их к родным, к рыбной ловле, тёщиным блинам. Никитин замечтался. Но вот просыпается сын, залезает к отцу под одеяло, и между ними завязывается сугубо мужской разговор, понятный только им. О папиной работе, о герое модного в то время фильма боевика «Супермен», о мужестве, о справедливости, о приключениях. И сын подвергает отца допросу с пристрастием. «Пап, а Супермен может достать до неба?» «Да нет, пожалуй, нет», — отвечает отец в раздумье. «А ты сам дотянешься?» «Я?» — удивляется ответ вопросу сына. «Нет, сынок, и я не могу». И тут вдруг сын ошарашил исследователя необыкновенным вопросом. «А Бог может достать до неба?» Лицо Олега пошло красными пятнами. В нем сразу же заговорили и атеистическое воспитание, и трезвый взгляд на жизнь и образование. «Ну что ты, сынок, какой такой Бог? Откуда ты взял? Его не существует, его нет в действительности, это только миф!» Торопился вложить в разум ребенка образованный отец те истины, в которые верил туда и сам. Говорили не в полголос, так как время было раннее, а на верхней полке еще спали попутчик. Но мужчина с верхней полки вдруг приподнялся и удивленно спросил: «Вы сомневаетесь в существовании Бога?» «А что?» — вопрос на вопрос отвечает полный сарказма молодой отец. «Вы мне собираетесь доказать обратное? Так это ни к чему, это напрасный труд. Всю необходимую информацию по этому вопросу я получил еще в школе». И тогда этот человек сказал Олегу удивительные слова. «От того, что вы не принимаете Бога и даже отвергаете его, он не перестает существовать». Что-то было в этом человеке такое, что заставляло его слушать. Внутренняя сила, что ли, убежденность, раскованность, может быть, сердечность и доброжелательность, звучавшие в его голосе, когда он говорил о Христе. Олег слушал внимательно, не спорил, его учили слушать. И вдруг его взгляд упал на руки говорившего человека. Они были все в наколках, по которым не только опытный исследователь, но даже начинающий милиционер мог прочитать, как по паспорту и о количестве судимостей, и о статьях, по которым тот привлекался. И Олег, перестав слушать, присматривался к наколкам, изучая, сколько раз и по каким статьям бывал тот в местах лишения свободы. А в мозгу занозой засела мысль, неужели притворяется? Но в глазах человека, говорившего о Божьей любви и всепрощении, крепилось такое доверие и такая непритворная доброта, что следователь Никитин растерялся. Не может такого быть. Он не первый год работал в милиции. Знал, как умеют притворяться люди этой категории. Ни одно случайно вырвавшееся жаргонное словечко не прошло бы мимо его сознания. Ни одна фальшивая слеза не провела бы его. Но тут он нутром чувствовал. Человек говорил правду. Наколки и та радость, которую излучал этот человек, несовместимые вещи. Их невозможно ни понять, ни объяснить. А попутчик рассказывал ему о том, как он впервые попал на скамью подсудимых, за что сидел, как сделался наркоманом, как оказался на больничной койке в реанимации, введя себе по ошибке наркотик в смертельной дозе. И как почти в самые последние мгновения, вырвавшись из небытия, никому не нужный, всеми презираемый, одинокий и беспутный, он услышал слова от соседа по койке. «Если бы ты только знал, как Бог любит тебя!» Эти слова обратили его к Богу, помогли выжить, сделали христианином. Там, на больничной койке, действительно умер преступник, наркоман, грешник, и родился совершенно новый, богобоязненный человек, который и сидел сейчас перед Олегом, читая ему выдержки из Нового Завета. Из практики своей работы Олег знал, что освободиться от наркомании почти невозможно. Для этого нужна железная воля, а где ее взять измотанному тюрьмами, постоянной погоне за наркотиками и сломанному жизнью человеку? «Вот даже я никак не могу от курева отказаться», — думал Олег, смущенно вздыхая и виновато поглядывая на жену. Сколько раз обещал Оле бросить, и ко дню бракосочетания, и ко дню рождения первенца, и к появлению второго ребенка. Ничего не получается, хотя к безвольным, слабым людям себя не отношу. Надо будет на досуге все-таки почитать этот Новый Завет. Он бросил в дорожную сумку, подаренную попутчиком книгу небольшого формата, да так и забыл о ней, увлеченный рыбалкой и новыми жизненными проблемами. Дорожная встреча постепенно выветривалась из памяти. А вскоре он услышал от своих коллег сногсшибательную новость. «Олег, помнишь пирожка?» – спросили его. «Еще бы не помнить. Это был бандит из бандитов. Занимался кражами, грабежами, кололся и другие наркотики продавал. Тяжкие преступления совершил, будучи еще несовершеннолетним. К 30 годам приплюсовал еще две судимости. Сквернослов, в совершенстве овладевший тюремным жаргоном и широко пользующийся им в разговорной речи. Дерзок, нахален. В общем, характеристику своего подопечного Олег знал почти наизусть, и поэтому спросил с неприятным холодком в сердце, предчувствуя новые служебные неприятности в связи с упоминанием имени Сергея Пироженко. «Что он, банк ограбил?» «Да нет», — ответили ему. «Бери выше, верующим стал. Не пьет, не курит, не колется, не ворует. На работу устроился, Библию читает, про Бога рассказывает. Ни одного матерка не услышишь. Культурный стал», — наперебой рассказывали ему товарищи. А Олег от удивления только и вымолвил. «Шутите?» «Да нет, вроде бы правда», — ответил один из коллег. тюрьме крещение принял, освободился без административного надзора. Информация о каких-либо преступлениях отсутствует начисто. Правда, с дружками своими старыми встречается, но бывая в притонах, говорит только о бое, как проповедник, что ли. Это было настолько необычно, что следователю Никитину самому вдруг захотелось убедиться, правда ли все то, что рассказывают друзья о Сергее Пироженко. Взял оружие, запаслись ордером на обыск, зная несговорчивый характер пирожка. Бывало, без этой бумажки он и на порог милиционеров не пускал. Мог захлопнуть дверь перед работником самого высокого ранга. Что называется, крутой был парень Сергей Пироженко. Но пирожок, едва они нажали на звонок, сразу же, не спрашивая своего коронного, кто там, распахнул дверь и приветливо произнес: «Проходите, пожалуйста». Олег Никитин не верил своим глазам. Сергей Пироженко по кличке Пирожок излучал непритворное гостеприимство и не походил сам на себя. Опрятен, чисто выбрит, свежая белая рубашка, галстук. В комнате порядок. Чистый, свежий воздух. На столе не только укусков, даже пепельницы нет. На чистой скатерти раскрытая Библия. И сам Пироженко прямо сияет от радости, что к нему пришли такие гости. До темноты засиделись у него оперативные сотрудники, внимательно слушая и пропуская сквозь сердце все то, что говорил им Сергей о Боге. Но когда он заговорил о грехе и предложил им покаяться перед Богом, Олег прямо-таки взвылся от благородного негодования. Раскаиваться? Не! Ты грабил и насиловал, обманывал государство и залазил в чужие карманы. Вот ты и раскаивался, кипел Олег от справедливого гнева. Но я-то борюсь с преступностью, восстанавливаю законность, воюю со злом. И вдруг я грешник? Чушь какая-то. Да я даже жене своей ни разу не изменил. Получку всю до копейки домой приношу. И мне кается? Да в чем же, в чем? Олег продолжал возмущаться и спорить, приводя все новые и новые доводы в пользу своей непогрешимости. Спорил он и потом в тиши своего рабочего кабинета, и дома, в постели, забывая про сон. Думал, что спорил мысленно с пирожком. Но постепенно понял, нет, не с Сергеем, с кем-то другим, но с кем. И почему он все время старается доказать тому, другому, свою правоту? Почему тревожится? Почему не спит по ночам? Почему подолгу сидит в своем кабинете, устремив взгляд не в папку с запутанными делами, а в себя? Что-то непонятное творилось с ним. Привычный покой был нарушен. Он постоянно с кем-то вел внутренний диалог, сердясь и недоумевая на себя за это. А в Божьем сценарии предусмотрен был для него уже следующий эпизод, который нужно было понять, из которого нужно было сделать выводы и который еще на один шаг приблизит его к тому, кто впоследствии станет для него и другом, и советчиком, и отцом, и Богом, смыслом его новой жизни, благословением на все оставшиеся дни, то есть всем. Однажды в кабинет следователя из предварительного приглашения повестки вошел человек. Олег сразу же узнал его. Пришел он после своего освобождения из мест заключения. И пришел он с повинной рассказать о тех преступлениях, которые не были раскрыты, не были зафиксированы в его деле, не были известны никому из следователей, занимавшихся его ранее делом. Олег Никитин, много чего повидавший за годы работы в милиции, смотрел на него, мало сказать, с удивлением. Он был в шоке от непонимания того, что происходило. А Владимир Сидельников со слезами на глазах в полном смысле слова исповедовался перед ним. Надо было знать этого человека, чтобы понять состояние следователя. Это был особый человек. Его, Владимира Сидельникова, не однажды в свое время пытались изобличить, расследуя факты. Приводили доказательства его вины, а он, словно угорь, выскальзывал из рук правосудия, безразлично пожимая плечами и нагло посмеиваясь в ответ на новые доказательства его вины. «Не знаю, не видел, не крал», — утверждал он, насмешливо глядя следователю в глаза, хотя свидетели видели, как он лез в квартиру через форточку, да и следы его пальцев на ней были отчетливы и свежи, а дома у него находилось похищенное имущество. Но не тут-то было. Свидетели его с кем-то спутали или наговорили по злобе. Ворованные вещи он купил на рынке по случаю, а отпечатки пальцев оставил случайно, проходя мимо этой самой форточки, и все, не виноват. Его, что называется, прикрали к стенке вещественными доказательствами, а он только похохатывал, глядя на следователя спокойным, нагловатым взглядом. И вдруг этот человек без какого-либо нажима со стороны правосудия приходит с повинной. «Слушай, Сидельникова», — говорит ему с глаз на глаз Олега, окончательно запутавшись в сегодняшней логике своего подопечного, — «зачем тебе это? Ведь об этом никто ничего не знает». А Владимир ему отвечает, что пока на нем будет хоть один грех, в котором он не раскаялся, его не услышит Господь. И смотрит он на Олега не так, как тогда, а без малейшей хитринки, серьезно, сердечно. Они до темноты засиделись в кабинете следователя, и Влади рассказывал ему об Иисусе Христе, по милости которого он не только сумел выжить за колючей проволокой, но бросил и курить, и пить, не ищет легкого заработка, подружился с хорошими людьми-христианами, ходит в молитвенный дом, работает на производстве и больше не хочет брать чужого. И опять, свидетельствуя Олегу о любви Христовой, бывший преступник предлагает ему покаяться. И Олег снова взвихрился негодованием, обличая в грехах сидевшего перед ним человека и оправдывая перед кем-то себя. А Владимир, дождавшись паузы, снова мирно, но настойчиво заговорил о грехе. Терпеливо и доброжелательно он объяснял Олегу, что если даже о ком-то плохо подумать, поглядеть на женщину с вожделением, позавидовать ближнему, не простить врага, то это уже грех. И опять Олег без сна ворочался и вздыхал в постели, с тревогой прислушиваясь к чему-то новому, что очень робко рождалось в его душе. А утром не выдержал, побежал в городскую библиотеку, пытаясь там найти ответы на тревожившие его вопросы. Перерыл кучу справочников, листал измышления таких же, как он, атеистов, пытаясь выяснить, кто же такой Иисус Христос, миф или реальная личность. И сам невольно вспоминал Володин рассказ о праведном и необыкновенно честном судье. Жил этот судья с матерью, которую очень любил, но завистливые люди решили проверить, так ли уж праведен судья, как о нем говорят, и спровоцировали его мать на преступление. И пришли к нему посмотреть, справедливо ли он осудит собственную мать, дороже которой у него никого не было. Преступление матери было налицо, и доказательства ее вины неоспоримы. И судья вынес ей самый справедливый приговор – 40 ударов плетью. Для престарелой женщины это было равносильно смертному приговору. Но когда палач уже был готов нанести его матери первый удар, судья неожиданно для всех встал и, сняв с себя судейскую мантию, подставил свои плечи и спину под кнут палача вместо матери. «То же самое совершил для нас Христос», — говорил Володя. «Все мы заслужили смерть, потому что все согрешили, но Христос понес наказание за нас. То есть тот приговор, который Бог вынес нам, был исполнен в отношении Иисуса Христа». Олега поразила эта маленькая проповедь. Его поразила речь Сидельникова. Тот, кто недавно не мог связать и двух слов без привычного жаргона, сказал вдруг прекрасную проповедь, которая разбередила сердце Олега, и изложил ее складно, нормальным человеческим языком. Гадай, кто научил его так говорить? Но Олег еще не читает Писание. Он только пытается найти ответы на свои вопросы у Господа у таких же, как и он сам, неверующих. Через некоторое время Олег Никитин возбуждает уголовное дело в отношении одной преступной группы, совершившей ряд квартирных краж, занимавшихся также вымогательством и проводившей незаконные операции с наркотиками. Среди этой преступной группы была одна женщина. У нее был ребенок, муж сидел в тюрьме, и поэтому ее оставили на свободе, но, естественно, под контролем милиции. И вдруг эта женщина начинает скрываться. На повестке не отзывается, на запрос не является, мы стали ее разыскивать. А Сергей Пироженко, как-то встретившись с Олегом, рассказал, что в одном из злачных мест, куда он ходил свидетельствовать преступникам о Христе, встретил Оксану Стародубцеву и пригласил ее на воскресное служение в молитвенный дом. Сережа не знал, что она находилась в розыске и что именно Олег и его товарищи разыскивали ее уже длительное время. А Олег принял это к сведению и в воскресенье собрался в молитвенный дом, чтобы задержать там преступницу. К тому времени он еще верил рассказным о том, что в молитвенном доме приносятся в жертву дети, и поэтому вооружился, чтобы не только взять преступницу, но и защитить малюток, которых будут приносить в жертву. «Но посмотри», — предупреждали его коллеги, — «будь осторожнее, не забывай, в какое опасное место идешь». Что его там поразило, так это какая-то особенная сердечность, в которой его встретили. Окружающие вели себя так, как будто очень давно ждали его к себе в гости и были безмерно рады тому, что он пришел. Поначалу он не замечал того, что происходило впереди, сосредоточенно взглядываясь в каждую входящую женщину, пытаясь обнаружить знакомое лицо. Но Оксана не пришла, в голове складывался новый план поисков. Не отпускала от себя текучка дел, но постепенно он начал прислушиваться к тому, что говорилось с кафедры. И опять удивился, говорили разумные вещи, да и тема была близка следователю, о законах и законности. Странно, но примерно то же самое разбиралось и в студенческой аудитории университета, где он учился. Он поневоле заинтересовался. А когда начали рассказывать о последних днях Иисуса, о том, как его схватили и судили, о первосвященниках и Пилате, следователь Никитин неизвестно, как и почему вдруг сам очутился за кафедрой, превратившись в пламенного защитника незнакомого ему Иисуса Христа. Со всей дотошностью юриста доказывая его невиновность и заостряя внимание слушающих на том, что Иисуса неправильно и незаконно осудили. И еще одно немаловажное обстоятельство удивило Олега. Он поймал себя на мысли о том, что ему здесь очень хорошо и комфортно. Совсем не хочется уходить домой, разве только за тем, чтобы поделиться этим своим открытием с супругой. Может быть, это потому, что прямо с порога ощутил на себе ту любовь Иисуса, которая переплавила зеку в новых, мягких и добрых людей. Он с трудом дожидался каждого следующего собрания. Даже если наплыв дел грозил задержать его в кабинете надолго, он решительно отправлял дела в сейф и спешил на служение. А потом, говорил Олег, все было просто. Словно пелена зла спала, увидел себя закоренелым грешником, раскаялся перед Господом, принял крещение. Университет, в котором сейчас учится Олег, очень престижный. Олег скучает по своему Павлограду и ждет не дождется, когда вернется туда навсегда и будет служить в родной церкви. Вот так, без пяти минут, майор милиции, старший следователь по особо важным делам межрегионального следственного управления по борьбе с организованной преступностью, Олег Никитин по воле Божьей стал евангельским христианином, студентом христианского университета. И как знать, не станет ли он в ближайшие годы пастором какой-нибудь церкви. Евгения Павленюк-Толдатова. Есть живой, любящий, милосердный и справедливый Бог, говорит Вера Ленкевич, доктор медицинских наук, профессор. Прежде всего, хочу поблагодарить моего любимого Господа за то, что Он нашел меня в греховном мире, призвал на путь спасения, простил, назвал своим детем и наследницей вечного царства Его. В юности у меня была короткая встреча с Господом, но я увлеклась учебой, затем наукой и забыла о ней. А любящий Господь был всегда со мною. Он охранял мою жизнь в самых экстремальных ситуациях, хотя я этого и не понимала. Родилась я в верующей православной семье в Гомельской области. В детстве постоянно слышала о Боге, что Он всемогущий, вездесущий, все видит и слышит, справедливый, строит судья, наказывает людей за грех. А грех – это беззаконие, всякая неправда и все мерзкое в жизни. А самый большой грех – отвергать и хулить Бога. Эти впечатления детства глубоко остались во мне на всю жизнь. Если кто-то категорически отвергал Бога, мне было неприятно общаться с этим человеком. Как же ты, неосновательный человек, можешь отвергать то, о чем не имеешь ни малейшего представления? Вера моих родителей была какая-то возвышенная, искренняя, настоящая. Мы в детстве никогда не слышали повышенного тона родителей. В семье был всегда какой-то божественный порядок. Царили взаимопонимание, уважение, мир и любовь. К 50-летнему возрасту отец почему-то совершенно разочаровался в православной вере, и когда в деревне появились евангельские христиане, он пообщался с ними, почитал Евангелие с большой радостью, принял Христа и до конца жизни, прожил 76 лет, был ревностным христианином, постоянно читал Библию, постился и молился за детей. В связи с учебой моя юность, да и вся последующая жизнь протекали вдали от дома. В школу пошла в 6 лет. И так как в деревне не было средней школы, в 13 лет я уехала из дома навсегда. Вначале в город Бобруйск, а затем в Минске, в медицинские институты. После института практическая работа с мужем в Витебской области. Я акушер-гинеколог, муж – хирург. Сложность профессии требовала больше знаний, чем давал институт. Появилось желание заняться наукой. Поступила в аспирантуру на кафедру акушерства и гинекологии 2-го Минского медицинского института, часть которого была переведена в открывшийся Кишиневский медицинский институт. Получила невероятные сложности научную тему. Исследования проводились под микроскопом и очень сложной обработкой и окраской нервной ткани серебром и золотом. Реактивы по особой документации получала в Кремле, что создавало дополнительные трудности в связи с поездками из Кишинева в Москву. Сотрудники кафедры считали мою научную тему невыполнимой, ее уже провалил мой предшественник. Советовали отказаться, просить другую. Но мой научный руководитель, профессор Кочергинский, поверил в меня и убедил, что справлюсь. И тем не менее, почти год ничего не получалось, а аспирантура всего 3 года. Не успею, думала я, надо уходить. Но в момент отчаяния, когда появилось такое желание, я обнаружила в методике ошибку.
Ошибка была исправлена, и исследования пошли настолько успешно, что к концу второго года было получено открытие. На публикации в журнале «Архив эмбиологии» были получены положительные отзывы от ученых многих стран мира с просьбой предоставить мои труды в их библиотеке. Дважды выступала с докладами на международных конгрессах, побывала в Лондоне, Париже, Риме, Амстердаме, Будапеште, Барселоне, Варшаве. Защитила докторскую диссертацию. Была присвоена ученая степень доктора медицинских наук и ученое звание профессора. 10 лет преподавала в Кишиневском медицинском институте. 30 лет в Белорусском институте усовершенствования врачей. Из них 22 года заведующая первой кафедрой акушерства и гинекологии. Опубликовано 180 научных работ. Произведено более 1000 операций. Спасены сотни жизней женщин и детей. В Молдавии и Белоруссии многие девочки названы Верой. Трудилась в поте лица, казалось, без боя, но анализируя свою жизнь, я увидела, что она протекала по какой-то благословенной программе. Милосердный, любящий Господь всегда был со мной рядом, хотя я этого не знала. По-видимому, здесь имело значение молитва отца за меня с постом по несколько дней, и Господь обильно благословил меня. Но самое чудное его явление в моей жизни – это трижды спасенная жизнь от неизбежной преждевременной смерти и призвания на путь спасения. Расстрел на кладбище во время войны. Немецкая армия отступает, горит деревня, март, трещит мороз, нас, полураздетых, выгнали в 6 часов утра на кладбище. Солдаты сняли с груди автоматы, вот-вот прицел, нажать на курок, и все кончено, спасения нет. И вдруг на предельной скорости мчится машина, из нее выскакивает немецкий офицер и отменяет расстрел. Случайность, но наукой установлено, что случайности в природе не существует, а во всякой случайности есть своя закономерность. Кто же законодатель этой закономерности моей жизни? На кладбище все стояли на коленях, в том числе и я, и громким голосом со слезами просили Бога о спасении. Так было страшно умирать. Вот это была молитва, от всего сердца взывали к Богу. Вся окрестность в это раннее морозное утро содрогалась от нашего вопля, и Господь услышал, прислал спасение. Машина с офицером не опоздала, примчалась вовремя. Лишь несколько минут, секунд промедления, и было бы поздно. Следует отметить, что на кладбище были только верующие. Все жители деревни построили землянки и ушли в лес. И там многие погибли, так как солдаты цепи с собаками прочесывали лес и расстреливали. Долго вывозили и хоронили людей из леса. Верующие решили не идти в лес. Ежедневно вечерами собирались на молитву. Просили Бога о спасении, и Господь защитил. Никто не погиб. Исцеление. Во время работы в научной лаборатории по неосторожности надышалась порой царской водки. Смесь концентрированной соляной и азотной кислоты. Она плавит металл. Этой смесью испытывает золото. Профессор и рентгенолог Сосина, читая мои снимки, сказала врачам. Легкие, как у отравленного Вазагилом в Первую мировую войну. И тихо добавила. Такие не живут. Я, стоя за приоткрытой дверью, услышала этот приговор. И удивительно не испугалась. Возникла одна только мысль. Быстрее закончить диссертацию. Хотя бы в черновике собрать материал. Закончат ученики. А иначе пропадет ценный труд. И вместо больницы или санатория сажусь и пишу день и ночь. Изнуряет качество рвоты. Кровохарканьем и отторжением кусочков ткани из бронхов. Сверлит одна только мысль. Быстрее, быстрее, успеть бы. Вот-вот прорвутся легкие и все будет кончено. Муж, видя мои страдания, несмотря на протест, берет путевки, чемоданы бумаги, препараты, микроскоп, и мы едем на 2,5 месяца в Крым. 40 дней в институте пульмонологии имени Семашко и месяц в санатории Белоруссия. Принимаю лечение, пишу. К концу срока процесс разрушения в легких остановился. Кашель прекратился, легкие спасены, жизнь сохранилась. Разве это не чудо выжить в таких обстоятельствах? Лечили? Нет. Только Господь своей сверхъестественной силой остановил разрушение легких. Лечение способствовало лишь заживанию ран, но спасти жизнь, остановить разрушение оно никогда не смогло бы. Покаяние. В 1985 году у меня появилось сильное желание приобрести Библию. Но это оказалось невозможным, так как на границе ее не пропускали, она конфисковывалась. Только позже, когда пал железный занавес, и Библия фургонами пошла в нашу страну, в 1990 году в моих руках оказалась эта чудесная книга. Читаю. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Откровение 3.20. В ней много таких прекрасных изречений. Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Иоанна 14.6. Слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Иоанна 5.24. И, наконец, изумительное открытие. «Придите ко мне все, труждающие и обремененные, и я успокою вас». Матфея 11.28. И я пошла на этот призыв, когда в июле 90-го года в Минск приехал проповедник Берри Мур. Каждое слово Священного Писания, сказанное проповедником, относилось ко мне, и Божий план спасения грешников, и любовь Христа, отдавшего жизнь за меня, и изумительные слова гимном, и пение хора до глубины души потрясли меня. Как я могла жить без Бога, думала я, сидя в зале со слезами на глазах. И в тот день я обратилась к Господу с молитвой покаяния. С этого дня начался новый период в моей жизни, понять может только верующий. Жизнь в корне изменилась, произошла переоценка ценностей. То, что раньше было дорого, оказалось суетой, ничего не значащей. Мне открылся смысл жизни, для чего я живу на земле. Мизерной мне показалась наша земная жизнь. Какими мелочными, ничтожными предстали все требования человеческие. Какими несчастными, блуждающими во тьме я увидела людей, погрязших в грехах, не знающих, для чего они живут, куда идут, какова цель их жизни. Неужели только чтобы есть, пить и делать накопления? Нет, человек – высшее творение Бога, созданное разумом и свободной волей, имеет высшую цель – прежде всего познать, возлюбить и прославить своего Творца, его характер, жить достойно по его такому чистому, святому моральному закону, сделать чистыми совесть и сердце, ибо чистое сердце Бога узрят. Все это стало смыслом моей жизни. После покаяния в течение года изучала Библию на занятиях, которые проводил молодой, но одаренный духовный брат, кандидат технических наук, доцент немцев Виктор Селеевич. Господь любимо благословил его верой, мудростью, познания Слова Божия и энергии. С какой любовью после полного рабочего дня он проводил занятия, как обстоятельно по Писанию отвечал на наши вопросы. Сейчас немцев – пастор Церкви Пробуждения, в Церкви Много Молодежи. Какой замечательный у них хор и студентов консерватории. Он призвал к Богу на путь спасения всех своих родных и многих земляков. На своей родине открыл две церкви иванских христиан-баптистов. Когда же Господь просветил меня, и я прозрела духовно, как будто пелена спала с глаз. Так это все правда, все сбывается, что говорит Библия, думала я и бесконечно повторяла моим коллегам. Поверьте, есть Бог живой, любящий, милосердный Отец, не мировая религия с ее человеком придуманными бессмысленными обрядами. Приглашала пойти со мной послушать Библию, приносила литературу, дарила Евангелие. Но для моих высокообразованных, гордых коллег было закрыто Слово Божие. Они слышали и не понимали, и не принимали его. Христос предвидел это на много веков вперед, сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господь неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенца». А я, возрастая духовно, изумлялась, как прост путь к Богу. Нужно только осознать, что ты виновен, попросить прощения у Него за прошлую греховную жизнь и верить, не усомниться ни на единый миг, не мудрствовать, не стараться постичь непостижимое, осознать раз и навсегда, что Божьи дела не могут быть поняты до конца ограниченным человеческим разумом. Тогда откроются духовные глаза, и все станет понятно, не будет сомнений. Радости моей не было конца. Всемогущий Бог знает меня, прощает, любит такую, как я есть, ничтожную песчинку во Вселенной. Люди имеют смелость отвергать и злословить Бога, потому что не осознают своего ничтожества. Многие ученые, я думаю, отдали бы все, что имеют, чтобы узнать эту правду. Я же получил ее бесплатно. Господь открылся мне не по моим делам и заслугам, а по его благодати и через веру. А без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу верил, что Он есть и ищущим Его воздает, сказано в Евреям 11.6. До познания Бога я не знала, что мир лежит во зле. Чтобы жить в нем и преуспевать, самому надо быть злодеем. Изучая Библию, особенно Новый Завет, я как будто с высоты посмотрела на землю и увидела с одной стороны и непостижимую любовь, милосердие и долготерпение Бога, а с другой – всю мерзость, жестокость и обреченность человека. Но Господь так вот любил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3.16. Ради любви к человеку Христос пришел на эту грязную, кровавую, грешную землю, чтобы умереть за такого же грешного человека. Изучая Священное Писание, я поняла, что Библия – это великая мудрость и великая мораль человечества, без которой жизнь на земле была бы невозможной. Крещение. Когда я обогрелась духовно и укрепилась моя вера, настало время заключить завет с Господом, принять водное крещение. В воскресенье 30 июня 1991 года в церкви Голгофа было объявлено, что 6 июля для новообращенных будет преподаваться крещение. К такому торжеству надо подготовиться. Крещение надо отложить, подумала я. По средам у меня консультации в Республиканском профессорском консультативном центре, и в этот день мне женщины часто дарят цветы. В среду, 3 июля, в 16 часов после консультации, троллейбусом номер 9 я возвращаюсь домой и, как никогда, с целой охапкой роз. На остановке Республиканской, пропустив всех, выхожу последний в среднюю дверь, руками не держась, так как они заняты цветами. И когда одна нога была уже на площадке, а вторая еще на подножке, троллейбус двинулся резким рывком, и я лечу под заднее колесо. Лежу на земле, спиной к площадке, которая густо усыпана розами. Троллейбус набирает скорость, на голову катится колесо. Спасения нет, погибаю. И вдруг меня хватает сзади за поясницу крепкие мужские руки и какой-то невероятной быстроты и силы рывком. В одно мгновение, выхватив из-под колеса, ставит на ноги на площадке среди роз. Я шатаюсь, какая-то сила прижимает меня к земле. Троллейбус набирает скорость и уходит. Я вся дрожу, со слезами на глазах поворачиваюсь, чтобы поблагодарить моего спасителя. И никого нет. Не только рядом со мной, но и на всей остановке нет ни одного человека. Я воскликнула: «Господи, так это ты? Ты показал мне, что крещение откладывать нельзя. Завтра может не быть в моей жизни». Меня наполнила такая радость. Я еще ощущала эти теплые руки на себе, ликовала и плакала. Кажется, не шла, а неслась над землей. Такое состояние не поддается описанию. Дома я так благодарила Господа за спасение. Радость, которая наполнила меня, также описать невозможно. Это было что-то невероятное. Почти год я никому не рассказывала, не знала, как быть. А через три дня, 6 июля 1991 года, в самый знаменательный день в моей жизни, я заключила завет с Господом, приняла святое водное крещение. И так счастлива. Я отдала свою жизнь Иисусу Христу, Спасителю моему, возложила на Него все свои заботы, тревоги, и живу в Его Царстве уже здесь, на земле. «Царство Божие внутри вас», — сказал Господь, Луки 17:21. Царство Божие – это состояние души спасенного грешника, ставшего чадом Божьим. Это покой, мир, радость, любовь, которые наполняют меня. Более того, как радостно сознавать, что всемогущий Бог, Царь Царей, мой Отец, а я Его дитя и наследница Царства Небесного. Царство Небесное – это место, где будут собраны все дети Божии, спасенные Его благодатью, где увидим Господа, как Он есть, и будем вечно с Ним. И не будет страданий, не будет слез, болезней, зла и греха, не будет смерти никогда. Там будет только любовь. И глаз не видел, и ухо не слышало, и не приходило то на сердце человеку, то приготовил Господь любящим его. Написано в Коринфянам 2:9. Но ничто нечистое туда не войдет. Несмотря на тяжелое время, у меня появилась уверенность, нет никакого страха перед будущим. В душе царит покой, мир, любовь к людям, а особенно к своим по вере. У меня столько появилось дорогих моему сердцу братьев и сестер, так как мы дети одного Отца Небесного. Такое богатое общение с ними, так радостно жить, сознавая себя спасенным от будущих бедствий, которые придут на мир за то, что отвергли Бога, не приняли жертву Христа. Отец любит Сына и все отдал в руки Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но не в Божьей пребывает в нем, написано в Иоанна 3:35-36. Вы рождены для счастья. Хочется всем людям сказать: перестаньте упорствовать и бесцельно блуждать во тьме вдали от Бога. Идите к Нему, Он любит вас, Он отдал свою жизнь безгрешную за вас, Он ждет вас и долго терпит, откладывая свой суд над миром, чтобы многие еще пришли к Господу и спаслись. Покайтесь, попросите прощения за прошлую греховную жизнь, и Он милосердный, так любящий свое творение, простит вас, успокоит, выведет из тьмы, осветит и наполнит смыслом вашу жизнь, избавит от суеты, даст жизнь с избытком. выражены для счастья, но отвергли своего Творца и поэтому страдаете. Без Бога нет жизни, нет счастья. Послушайте, что говорит Господь через пророка Исаию. Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские. Исаия 48, 17-18. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед сломом моим, говорит Бог Исаии 66, 2. Посмотрите на Южную Корею, в прошлом нищая, ограбленная и поставленная Японией на колено буддийская страна. Не видя никакого просвета в своей нищете, народ решил обратиться к Богу. Правительство, армия, полиция, более 60% населения приняли Христа, евангельскую веру и живут по его святому закону. Трудятся честно, по совести, не воруют, не пьянствуют, не курят, не блудят, не обманывают, ежедневно ставят Господа на каждой улице молитвенный дом. Кроме того, молитвы к престолу Господа возносятся каждый день за особо важные проблемы. Бывают ночные молитвы по всей стране, и Господь отвечает на них. Как Он благословил эту страну? Какие у них научные открытия? Постоянно растет благосостояние и уровень жизни народа. Как не хватает всего этого моей многострадальной родине? А она, несчастная, опять без Бога, как и прежде, избрала себе лишь новых идолов, поклоняется им и надеется на них. А без Бога в жизни счастья нет, говорит доктор медицинских наук, профессор Вера Линкевич. Елена Восковская. Господи, спасибо Тебе за все. Когда-то, 25 мне было лет, судьба меня ударила жестоко, и зрение меня лишил Господь. Я думала, за что мне эта тьма, не понимая, что она путь к свету. Любовь жила во мне изначально. Ребенком я влюблялась в подруг, в мальчиков. Они могли меня обижать, я все прощала, только чтобы быть с ними рядом. Повзрослев, я стала мечтать о большой, настоящей любви. Иногда казалось, что она пришла, но потом наступало разочарование. Я не знала тогда, что совершенен только Господь. У меня было все. Обеспеченная семья, учеба в университете, много друзей. Я играла, пела, читала стихи, и это привлекало ко мне людей, без которых я не могла жить. Все было у меня, и не было ничего, потому что сердце мое не знало света. Непокой сжигал меня. Страсти властвовали надо мной. Жизнь была сплошным страданием. И тогда пришла настоящая беда. После тяжелых родов я ослепла, а мальчик умер. Меня отвезли в клинику Филатова, где я перед операцией пробыла 3 месяца. Впервые за 25 лет жизни я оказалась в одиночестве, в тишине, в бездействии. Мысли одолевали меня. Кто я? Зачем пришла в этот мир? Что сделала для себя, для других? Кем дана жизнь человеку? Ведь никто сам не просился прийти на землю. Почему и за что я наказана так жестоко? Сколько злодеев живут пропиваючи? На все эти вопросы я не могла найти ответа. Его не было и не могло быть, так как тогда я еще не знала Бога. 3 тяжелые операции не вернули мне зрение, и меня выписали из клиники, слепую повезли домой. Наступила осень, любимое мною время года, любимое из-за его красочности, мягкости и покоя. На лицо упускались паутинки, шуршали под ногами листья, но я их не видела. В привычном, знакомом с детства родительском доме все казалось новым. Я натыкалась на стулья, шкафы, спотыкалась о дорожки, падала, билась, вызывая страдания близких. Тогда я легла и не вставая. Лежала в постели долгие месяцы без сна, без всяческих желаний, одной только мыслью – умереть. Но смерть не приходила. Я стала обдумывать, как покончить с собой. И вдруг меня пронзила мысль. А разве я дала себе жизнь, чтобы лишать себя ее? Только тот, кто дал ее.